Ведь нужно было, приняв крещение, вести борьбу и с другими страстями, и с этой страстью, и используя покаяние и другие таинства церкви, и исповедь, и причастие, постепенно победить эту страсть, выйти на свободу, освободиться от этой одержимости, от бесовского пьянства. И тем не менее, вот этот человек, хотя он и вроде бы прислушался, и огласительные беседы прошел, и крещение принял, но не удержался. Не удержался, а он снова запил и пошел, и делал попытку кодировки, и в результате через некоторое время снова сорвался, и новое ему стало еще хуже прежнего. Вот так примерно поступают люди, которые приходят креститься не для того, чтобы обрести вечную жизнь. Не по той причине, что они осознали свое бедственное положение, что они понимают, что они находятся в рабстве у сатаны, что первородный грех продает всех, всех в плен, все становятся добычей ада. Не по этой причине. Не потому, что люди принимают церковь как свою мать, в которой рождаются в вечность, и по слову матери своей, изучая Священное Писание, заповеди Христовы, стараются исправить свою жизнь, развивая в себе образ Христа. Вовсе не для этого, к сожалению, приходит большинство людей. Понятие о вере самое абстрактное, самые отвлеченные, странные какие-то мнения существуют о том, в чем смысл крещения и зачем оно требуется, зачем оно нужно. Все себе хотят блага, хорошего, но блага всякого земного. Избавление от бед, но вот от этих земных бед. О вечности никто даже и не помышляет. Когда по такой причине приходят люди креститься, и их не научают, только спрашиваешь, веришь, а они отвечают, верю, вот так вот и происходит. И вот такое мнение существовало несколько десятков лет. И учить не собирались, и времени не хватало, и сил на это не было, и всякие другие проблемы, по всей видимости, мешали и отвлекали, а людей это вполне устраивало. Но так ли было в церкви? Такое же ли понятие соответствует истине? Такое мнение о крещении без предварительной подготовки противоречит словам Господа. Сам Господь говорит в Евангелии: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея, глава 28, стихи с 19 по 20. В этом выражении мы четко видим, два раза повторяется слово «научите». В начале самом говорится «идите и научите». То есть перед крещением человек должен быть научен. И после крещения, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И после крещения продолжать учить людей соблюдать все, что заповедал Господь Иисус Христос в Евангелии. То есть и после крещения не оставлять человека, продолжая его научать. Но перед крещением человек обязательно должен быть научен. Это слова самого Господа Иисуса Христа. И первые ученики Христовы, апостолы, когда получили такое благословение, идти и научать, они шли и проповедовали Евангелие. Шли и проповедовали спасение. Шли и предлагали крещение только после того, как научали, что Иисус есть Христос, что Он есть Спаситель мира. И от чего спасает ты, Христос? От вечной смерти. И закон, который дается людям здесь на земле для правильной жизни, чтобы соединиться в вечности с Богом, есть Евангелие. Первые христиане готовились к крещению серьезно и долго. Научение вере, которое называлось оглашение, и изменение жизни, то есть прекращение повторения смертных грехов, прекращение любви к своим страстям, это было непременным условием. Об этом говорят правила 6-го Вселенского собора, правила 78 и 96, и правила поместного Ладикийского собора, правила 46 и 47. Канон или книга правил, любой может открыть и посмотреть вот эти вот названные места, чтобы убедиться, что крещение, как со слов Господа с Евангелия это начинается, так и в последующей церкви, первенствующей церкви, было научение было обязательным делом. И без научения никого никак не крестили. Исключением являлось только то, когда человек оказывался при смерти. Тогда крещение совершалось немедленно, но после, если человек выздоравливал, его обязательно обучали вере. Так говорит вот одно из правил. Удивительное дело, когда в этом же вопросе о крещении существует такое мнение у некоторых авторитетных людей, что вообще учить не обязательно. Это только препятствует крещению. Этим мы якобы отталкиваем людей от крещения. Вот пришел и заявил желание, все, немедленно надо крестить. С чем пришел, зачем пришел, какая цель, какие у человека планы, какая жизнь, что он меняет в жизни, что не меняет, или хочет жить по-старому, или преследует свои какие-то даже греховные интересы, как вот в тех примерах, как я приводил перед этим. Вот даже это как бы выяснять не надо. Пришел, захотел, пожалуйста, пускай крестится. И некоторые даже заявляют так, а что, меня не учили, я же пришел к вере. А зачем других учить? Вот придут потом в церковь и всему научатся сами. Да где это видно было, чтобы сами люди всему научились? И как они придут в храм? Если они придут на богослужение после крещения и постоят, они не знают церковнославянского языка. Из того, что там читается, поется и говорится на богослужении, ничего будет непонятно. Если еще в храме говорятся проповеди, и то это не всегда и не везде делается, то из этих проповедей порой и тот человек ничего не понимает, потому что он абсолютно не знаком с вероучением церкви. Но никто ему даже элементарных основ не преподал. А как в проповеди он обнаружит для себя какие-то тайны, пользу и откроет их? Нужно систематическое такое полное обучение, при котором даются все основы веры, а не кусками, не отрывочно. Еще недавно в интернете промелькнула такая заметка, была ссылка на какой-то авторитетный источник одной из епархий, который, конечно, не пожелал назвать своего имени, который говорил буквально следующее, что те, кто хотят обучать людей перед крещением, ставят этим препятствия людям для крещения. То есть это чуть ли не враги церкви. И они не просто называются почти врагами церкви, они называются еще врагами народа, врагами России. Там не так напрямую сказано было, но было это очень интересным образом связано с обороноспособностью и национальной независимостью страны России. А как? Оказывается, какая-то логика вот у этого неизвестного источника, не пожелавшего назвать своего имени, логика абсурдная, абсурдная, даже она искаженная, уродливая, вообще бесовская логика. Этот источник говорил так, что поскольку Россия – это православное государство, и здесь большая часть населения – русские люди, всегда было и сейчас так остается, а русские и православные, как бы это слова-синонимы, но так было раньше, всегда, то значит теперь, если мы будем крестить в православии как можно больше людей, и большая часть населения будут православными, то Россия так и сохранит свою национальную независимость и останется православным государством. В этом заключается безопасность России, ее крепость, ее незыблемость, как это было всегда в прежние века. Вот так вот это все было там примерно, вот так сказано. Но этот самый источник, пожелавший остаться неизвестным, он не упоминает того, что или он неграмотен вообще, или он не читал, или с историей вообще не знаком. Он забывает о том, что совсем недавно, и 100 лет-то не прошло, как в России произошли страшные перемены, когда весь народ был православным, когда все учились в церковно-приходских школах, когда во все праздники народ валом валил в храмы, когда сжигались тонны свечей, когда все, казалось бы, имели в домах своих иконы и даже уже какие-то священные книги имели. И чего вот с этим народом такое случилось-то? Почему этот народ-то обезумел? Почему устроили такой переворот? Какая-то горстка злодеев, настроенных совершенно непонятным таким настроением для православного человека, перевернула всю Россию. Реки слез и крови потекли по всей русской земле. Что произошло-то? А то как раз и произошло, что крестить всех крестили, но вере никто не научал. Почему? Потому что успокоились, что так мы же все православные, мы могучая страна, мы единый православный народ, да кто с нами что сделает? Мы все православные. Было очень-очень много храмов, было очень много священников и епископов. Как народ оказался необученным в вере, просто непонятно. Но в результате кто-то крикнул, клич кто-то подал, схватились за возможное всякие оружие и начали долбить, громить, крушить, ломать, сжечь, убивать. Кто это делал-то? Те же самые вчерашние крещенные православные, свои же русские. Что произошло? Произошло то, что вера оказалась уже формальной. И произошло все от того, что верхушка народа не сохранила веру. Формально признавали в себя все верующими православными, на деле давно уже жили по-другому. Потому что не были научены правильной вере, не были приучены к правильному покаянию, не жили по евангельским заповедям. Если и приходили к таинствам, то, видимо, без подготовки, когда таинства оборачиваются в осуждение, человек помрачается умом после этого. Он становится как безумный, у него все внутри переворачивается. Он уже не христианин, он уже не крест. И хотя и крест на груди носит, но у него другие понятия, у него другие взгляды, другие чувства, другие желания. Как это все произошло, это только ужасаться остается. Но в любом случае в основании лежит отсутствие научения вере, отсутствие четкого контроля над состоянием душ. Если люди раз в год ходили на исповедь, что можно человеку раз в год подсказать, когда там во время Великого Поста скапливалась огромнейшая очередь, когда большинство же были православные, большинство же крещеные. Храмы были переполнены, священники сутками могли стоять, не отходя, а народ шел. Если на одного человека надо было 1-2-3 минуты, то это надо было много суток. А когда такому человеку идет 10-15 минут, когда ответить на его вопросы, когда проверить, как он верит, во что он верит, как он живет, не совершает ли он смертных грехов, не любит ли он свои страсти, не развивает ли их? В результате вот так вот это перешло все в формальную отчетность. Раз в год ты должен прийти, раз в год ты должен причаститься. Особенно для чиновников государственных был вообще издан указ, что если чиновник государственный раз в год не причастился и справку не принес от священника из храма, то его увольняли со службы. И вот такой как бы по необходимости уже обязан был ходить причащаться. Ну как же можно себе было представить, что по необходимости причастие принимать или как долг раз в году? А где правило 6-го Вселенского собора? Куда оно делось? Правило гласит так, что если христианин, находясь у себя в родном доме, в городе, в течение 3 недель без уважительных причин не причащался святых христовых тайн, то Духом Святым такой отлучается от церкви. Так вот у нас народ-то, получается, был отлученным от церкви, потому что народ не учил никто. Народ не вел никто по пути спасения. Выходит такая страшная трагедия. И что бы иначе этот народ-то обезумел? Что бы начали уничтожать священников и епископов? Что бы начали разрушать храмы сами-то? А вот такие вот страшные последствия. Если не делать выводов из истории, которая произошла с нами, с нашими предшественниками, то и сейчас можно продолжать оставаться в таком же заблуждении, что якобы крестить формально всех, и неважно, как они живут. И от этого обороноспособность страны будет возрастать, национальная независимость будет укрепляться. А что тогда случилось тогда в 17 году? И мы сейчас, получается, в таком же странном мнении, в заблуждении находимся. Это есть прелесть, когда вот такой источник, не пожелавший назвать свое имя, выражает такую мысль, что не надо никому препятствовать, надо всех крестить. И даже такое объявление было местами развешено: крещение без проблем. Каких проблем? Без проблем. То есть никто тебе не будет препятствовать, тебе никто не будет промывать мозги, никто тебя не будет учить, никто не будет отнимать твое времени, заставлять тебя ходить сюда несколько раз. Приди, скажи, и мы тебя немедленно окрестим. Без проблем крещение. Вот здорово. Евангелие, наверное, не читали? Наверное, священные соборы не изучали, как к этому относилась церковь и что говорит сам Господь Иисус Христос. И вот делается попытка протолкнуть вот это мнение, дать ему жизненную силу, чтобы оно продолжало существовать и развиваться. Это самое мнение, что вот так надо крестить. Ни в коем случае нельзя учить людей вере. Вот такой абсурд, вот такие страшные нелепости бывает еще происходят. Из этой же книги «Страсти, болезнь души, гордость» еще один пример мнение приведем, которое тоже существует в настоящее время, поддерживается и развивается, никто его не отменяет. Вот такое мнение существует. Венчать пары, в которых один верующий, а другой неверующий, только бы был крещен. При этом даже не приходит на ум, а как таинство совершится над неверующим человеком? Неужели благодать Божия может действовать насильно? Объясняют это тем, что верующая половина без венчания пребывает в блуде, а обвенчавшись с неверующим супругом, освобождается от греха блуда. Вот такое существует объяснение. И как бы этим оправдывается, что венчаются муж и жена, хотя один бывает верующий, а другой вовсе не верующий человек. Но как же тогда жили первые христиане в период гонений, когда муж язычник и не знал, что жена его тайно приняла крещение? Как могло произойти венчание в таких случаях, когда и сказать-то о вере собственному мужу было опасно? Однако такие христиане становились святыми, об этом свидетельствует их жития. В нынешние времена в храмах мало семейных пар. Чаще всего это жены христианки, намного реже мужья христиане. Как они пригласят свою вторую половину участвовать в таинстве? Ведь таинство иногда приводит к осуждению грешников, если не изучили веру и не прекратили смертные грехи. Неверующие мужья соглашаются на венчание после долгих слез своих жен, при условии, что учиться, каяться, жизнь менять они не будут. Люди живут в браке десятилетиями, считают друг друга мужем и женой, зарегистрированы официально. Почему же для женщины-христианки брак считается блудом? Неужели из-за того, что муж пока не хочет прийти к вере? Апостол Павел не осуждает таких. Он говорит следующее. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». То есть он не виноват при этом. На нем нет никакого греха. Общение с нею не является для него грехом. Он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стихи 12-13. Других требований апостол не возлагает на верующую половину. Почему же в настоящее время родилось совершенно другое мнение, не основанное вот на учении церкви и не соответствующее тому, что говорит, как учит и говорит апостол Павел? Ведь здесь же просто и ясно сказано, что верующий христианин в законном браке не оскверняется от неверующей половины. Не происходит такого осквернения. Но почему же тогда сейчас существует такое странное мнение, что если брак не венчан, то, например, жена христианка, живя с крещенным мужем, но неверующим мужем и при невенчанном браке, она блудит. Но это же осуждение, это же оскорбление. Это же противоречие вероучению церкви. С чего тут такое взято? И тем не менее, это преподносится, порой задаются такие вопросы, а у тебя брак венчанный? Говорят, нет, не венчанный. Почему? Так муж, потому что неверующий. Как я его приведу венчаться? Он не хочет. Значит, ты в блуде живешь? Давай, иди, уговаривай его. Если такую задачу поставят женщине-христианке, так она ходит и ревом ревет, и уговаривает мужа, и любыми-любыми способами только лишь бы добиться, чтобы он пришел в храм. Вот рассказывают такие истории, что на какие только хитрости не приходится идти, что только не приходится там придумывать, как только не приходится унижаться и на какие обманы только не идти для того, чтобы уговорить этого неверующего мужа пойти в церковь. Ну вот одна христианка рассказала такой пример. Да таких случаев немало, я думаю. Но она вот рассказала так, что когда ей такое объявили в храме, что иначе ее и до причастия не допустят, до тех пор, пока брак у нее не будет обвенчан, хотя она жила в официальном гражданском браке, зарегистрирован со своим мужем много лет. Родили детей, вырастили уже их. Это уже преклонный возраст у людей. Ей сказали, что надо обязательно обвенчаться. Она его очень долго уговаривала, очень долго уговаривала. Но несколько лет на это ушло, и плакала, и умоляла, и устраивала какие-то там капризы ему. А он у ней склонен к выпивке. Ну, наконец, вдруг что-то произошло. А он неверующий человек, неверующий. Никаких признаков веры у него нет. Не читает он ничего о вере, не слушает ничего о вере. Никогда никаких постов не соблюдает, ни иконы не почитает, никогда не молится, не перекрестится. В храм никогда не ходил. Да и вообще